Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В части программы конференция «Судьба и творчество Варлама Шаламова в контексте мировой литературы и советской истории», а также фестиваль «Табуретка». Во второй части передачи «Кинотавр. Игра в кино». Илья Смирнов побывал в Московской высшей школе социальных и экономических наук на международной конференции «Судьба и творчество Варлама Шаламова в контексте мировой литературы и советской истории» и получил там новую книгу, четвертый выпуск шаламовского сборника. Среди организаторов конференции удивительным образом соседствуют редакторы левого журнала «Скепсис», «Общество Мемориал» и фонд Михаила Прохорова.
В свободное от сомнений время эти скептики создали несомненно замечательный портал «Шаламов.ру», который стал не только коллективным пропагандистом творчества писателя, но также коллективным организатором исследований и общественных инициатив, в том числе нынешней конференции, собравшей историков и филологов из 9 стран, и сборника, подготовленного как раз к ее открытию. А то, что люди разных взглядов встречаются за круглым столом, а не на улице с палками в руках, это, по-моему, как раз нормально. Ненормально, когда общественные движения окукливаются и загнивают в собственном соку.
Получается, что всех объединил Варлам Шаламов.
И еще Ирина Павловна Сиротинская. Ее памяти посвящена и конференция, и сборник. Она была, цитирую, «самым большим другом Варлама Тихоновича, сумела сохранить его наследие и его принципы, шаламовскую гордую независимость среди окружающего нас серого конформизма». Приводится в сборнике фрагмент ее выступления на пафосном международном форуме в Риме перед большими начальниками, после чего ее перестали приглашать на политические мероприятия. Полагаю, примерно те же слова мог бы сказать и Шаламов.
То есть он был неудобный человек.
Левых и правых, социалистов и капиталистов собрал в одной аудитории человек идеологически неудобный, тот, кто не умещался в рамки либерализма, советского патриотизма и так далее, тот, кто всю жизнь писал вопреки. Это я цитирую участников конференции. Профессор Неклюдов Сергей Юрьевич, выступавший не как филолог, фольклорист или востоковед, но прежде всего как свидетель, хорошо знавший Шаламова, определил его характер так. Человек очень индивидуальный, не командный. Он не хотел быть вместе. Для любого, кто знакомится с творчеством и биографией писателя, очевидно, что в личности его наличествовал прочнейший внутренний стержень. Возьмем его отношение к Сталину. Я напоминаю, что Шаламов один из немногих, кто попал в лагеря не по разнарядке на рабов, а как реальный противник диктатуры. Он был арестован в подпольной типографии. И если взять его последующее, уже в 60-е годы, размежевание с либерально-диссидентскими кругами, знаменитая фраза «не желаю, чтобы иностранцы ставили мне баллы за поведение», понятно, что первое и второе как-то взаимосвязано, но вывести точную формулу взаимосвязи, припечатать каким-то измом, очень трудно, если вообще возможно. Смотрите, с одной стороны, он вроде приверженец литературы факта и противник морализаторской традиции. Нечего размазывать по странице сопли, нужны факты. Не надо всего этого, любит, не любит, чувства, все это вторично и никому не нужно. Как можно больше фактов, фактов, фактов. Сколько успеешь об этих фактах только и писать.
Это похоже на какой-то позитивизм.
Это уходит корнями в 20-е годы. Но с другой стороны, опять же цитирую, «в этической ценности вижу я единственный подлинный критерий искусства». Полвека прошло, но обратите внимание, как сокрушительно актуальны вот эти его чеканные формулировки. Если бы театральные, литературные и кинокритики почаще вспоминали о подлинных критериях того, чем они занимаются, современная культура не превращалась бы в выставку культовых пузырей. Или вот его отношение к религии. Он, напомним, сын священника и формулирует так. «Я отношусь отрицательно к религии». Если здесь поставить точку, вроде бы автор подходит в единомышленники, Докинзу и компании. Только дальше-то стоит «но». Но признаю ее положительные стороны, в смысле моральном и психологическом. Более достойных людей, чем религиозники, в лагерях я не видел. Так вместо плоских пропагандистских схем получается ошеломляющая сложность бытия.
По ходу разговора я просматриваю шаламовский сборник и вижу там рядом с воспоминаниями, научными статьями и даже кинокритикой действительно неопубликованные произведения самого Шаламова.
Да, конечно, центральный материал сборника – его рассказ у Флора и Лавры о животных и о людях, цитирую, «обладающих даром дружбы с животными». Шепчут ли они слова «мы одной крови, ты и я»? Я не знаю, но если шепчут нечто подобное хоть мысленно, то можно поражаться художественной силе Киплинга. Он первым назвал этот важнейший мировой закон. Кончается рассказ такими словами. «Все это истинная правда. Я и сам был волк и научился есть из рук людей». Дальше публикации его заметок, черновиков, хранящихся в РГАЛИ, архиве литературы и искусства, отзыв о Сталине. Опять-таки, чеканная ясность, обращенная к нашему времени. Весь характер этот гнусный проступает сквозь любую защиту. И дальше глаз начинает искать то, с чем сейчас обычно обличение Сталина подается в одном флаконе. А находит черновик, набросок стихотворения, посвященного Че Геваре. Он мировую славу сумел преодолеть, по собственному праву ушел на смерть. Здесь нет никакого противоречия. Он ставит Че Гевару рядом с Гагариным, руководствуясь теми же принципами, которые сделали его убежденным противником сталинского режима. Шаламов, по его собственным словам, был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни. И это самым решительным образом отделяет его от нынешних придворных десталинизаторов из МИМО. Современное размежевание отражено в рецензии Валерия Васильевича Есипова на сериал «Завещание Ленина».
Мы уже обсуждали в этой программе его монографию «Варлам Шаламов и его современники».
Да, очень интересная была работа. В данном же случае ведущий отечественный специалист в этой области оценивает сериал как тенденциозный, фальшивый и спекулятивный в своей основе, типичнейший образец так называемого постмодернизма с его снижением всего и вся.
Как я понимаю, одна из главных тем в программе конференции – это историческая травма XX века. И как эту проблему решали сам Шаламов и исследователи его творчества. Я имею в виду сейчас не нравственную оценку, а научное осмысление сталинской эпохи и ее место в мировой истории.
А Варлам Тихонович, конечно, был не ученый, а писатель, но очень точно уловил суть. Причем не на поверхностном уровне, где политика и идеология, а на социально-экономическом. В фойе конференции была устроена выставка «Шаламовская Колыма». Потрясающая панорама многоотраслевого рабовладельческого хозяйства в середине XX века. И вот это все время подчеркивал сам Варлам Тихонович. Я цитирую по сборнику. «Брата Маруся живым больше не видела. На допросах ей сломали бедро. Я познакомился с ней, когда она была хромушкой, инвалидом. Маруся была вышивальщицей в оборудованном доме дирекции Дальстроя. На трассе было 6-5 таких домов, где вышивальщицы, редкостные мастерицы, собрались. Над каждой вышивальщицей, чтобы не украла шелка, стояла надзирательница. Здесь для человека, хоть немного начитанного в древней истории, все узнаваемо. Даже такая технологическая деталь, как калечение рабов-ремесленников». Дальше в сборнике, в статье магаданского историка Ивана Паникарова, я обнаружил свидетельство того, что истинную природу этого «социалистического» в кавычках уклада понимали его создатели, кто поумней. Понимали и то, что путь тупиковый, рабский труд неэффективен. Например, начальник Дальстроя Берзин в генеральном плане развития Колымской области на 1938-1947 год, оказывается, была поставлена задача – колонизация заключенных. Лагерники постепенно переходят в колонисты. Колонисты же пополняют после окончания срока кадры вольно-наемной рабочей силы. К 1947 году мы должны прийти со 100% вольно-наемной рабочей силой. То есть Составители генплана явно читали историю древнего мира. Но, как мы знаем, восторжествовала другая политическая линия. Сам Берзин был арестован и расстрелян как шпион.
А на конференции вообще звучали возражения против очернительской интерпретации истории XX века?
Вроде бы нет. Во-первых, с Варламом Тихоновичем спорить трудно. Ну и с фактами спорить трудно. Если отрицать рабство в ГУЛАГе и приведенную только что шаламовскую характеристику Сталина, значит, рабства не было вообще нигде. Плантаторы из хижины дяди Тома – строители нового общества. И тиранов тоже не было нигде и никогда. Убивая ни в чем не повинных людей, император Нерон готовил Рим к войне с парфянами. Потом вы назвали журнал «Скепсис» левым. В принципе, правильным. Но сейчас у нас к левым часто причисляют сталинистов. Хотя, на мой взгляд, это разновидность монархизма. А в редакции «Скепсиса» именно левые, для которых установившееся в 30-е годы самодержавие – неприемлемо по тем же основаниям, по которым оно было неприемлемо для Шаламова. Вообще конференция проходила на редкость конструктивно, спокойно и гармонично, без сведения политических счетов. Опять же цитирую Шаламова: «Для участия в политической борьбе не надо большого ума и большой культуры».
То есть никаких конфликтов, никакие противоречия не осложняли работу конференции?
Я бы с прискорбием отметил разве что переусложненный язык некоторых филологов и литературоведов. Вот имплицитная интерсубъектность нарратива мешает воспринимать даже самые содержательные доклады и вступает в очевидное противоречие с языком того человека, которому доклад посвящен.
Ну, возможно, что очень сложные вопросы не поддаются изложению языком простым.
Ну, Шаламов о сложных литературоведческих вопросах тоже писал по-человечески. И вот еще один пример для подражания. На конференции выступал живой классик Вячеслав Всеволодович Иванов, и его доклад «Поэзия Варлама Шаламова» был замечательно ясен и прост. Академика понял бы любой грамотный старшеклассник, не очень сильно изуродованный образовательными реформами.
Пообщавшись в течение двух дней с такими серьезными специалистами, да еще проштудировав такой объемный сборник, вы хоть сколько-то приблизились к пониманию, ну, неудобного писателя?
Наверное, стал лучше разбираться в конкретных сюжетах. А личность Шаламова, ну, с ним у меня как с Петром Первым. Чем пристальнее вглядываешься в детали, тем призрачнее восприятие целого. Поэтому не могу не согласиться с академиком Ивановым, что время для правильной оценки Шаламова еще не наступило. Но и в наше неидеальное время общение с Варламом Тихоновичем помогает жить с прямой спиной не по моде и конъюнктуре, а по важнейшим мировым законам, запечатленным в его книгах.
Илья Смирнов рассказывал о международной конференции «Судьба и творчество Варлама Шаламова в контексте мировой литературы и советской истории», а также о четвертом выпуске «Шаламовского сборника». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге прошел детский театральный фестиваль «Табуретка». На театральных площадках города были показаны спектакли-финалисты фестиваля со всей России. В саду музея Анны Ахматовой работала театрально-поэтическая площадка, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Название «табуретка» произошло от известного обычая ставить маленького ребенка на табуретку, чтобы он с возвышения прочитал стишок. Такой табуреткой стал на этот раз сад музея Ахматовой в Фонтанном доме, куда совершенно бесплатно могли прийти все желающие продекламировать стихи любого автора или свои собственные, сыграть роль в театральной постановке, нарисовать картину. В этих занятиях детям помогли взрослые, профессиональные художники, музыканты, писатели, режиссеры, которые только слегка направляли детей, подсказывали им те или иные ходы и способы исполнения задуманного, делились опытом. А, собственно, театральная программа оказалась серьезной в том смысле, что серьезным был отбор. Экспертам фестиваля «Табуретка» пришлось оценить 92 спектакля, из которых было отобрано всего 11. Понятно, что выбирать было совсем непросто. Во время отборочного тура разница между баллами составляла иногда десятые доли процента. Конечно, прежде всего оценивалось мастерство взрослых, работающих с детьми. Интересно, что большинство мест в финале заняли региональные театры из Вологды, Тюмени, Ханты-Мансийска, Пензы, Петрозаводска, Ижевска, один коллектив из Киева. Прошли в финал и петербургские коллективы, среди них театр «Класс» с инсценировкой «Чудо» Сергея Бызгу и Ольги Карленко по сказкам Евгения Клюева. Профессия артист – это и есть ребенок, говорит говорит Сергей Бызгу.
Это тот человек, который восприимчив, который воспринимает мир, играя. А все мы играли в детстве. Значит, получается, что дети, по сути своей, они все артисты. И, честно говоря, по опыту, вот уже такому долгому, у нас все дети, которые приходят, рано или поздно, даже самые зажатые, самые перепуганные, они через год, два, три раскрываются, и дети, они индивидуальны, и они есть, собственно, актерская профессия. Поэтому и мы пытаемся найти материал в спектаклях такой, чтобы он раскрывал их. То есть не они про театр, а театр про них. Вот так.
По какому принципу вы выбираете замечательные у вас авторы, которых вообще-то мало кто знает? Вот Евгений Клюев, но Хармса, понятно, Григория вы знают, но не так, чтобы часто очень это было. Вот кто это выбирает? Кто придумывает это все?
Педагоги. Мы выбираем, мы решаем. И вот у нас какие авторы были, если сейчас говорить, да, все наше там существование. У нас был Хармс, был Григорьев, Клюев, Пушкин, Шекспир. Вот как бы мы берем тех авторов, ну, Шекспир, Пушкин, понятно, а Клюев, Григорьев и Хармс, мне кажется, это те писатели и поэты, которые действительно максимально раскрывают детский мир. Они дети сами по себе, у них взгляд на мир детский. И дети понимают этот материал, дети его чувствуют и понимают, и он игровой. Хороший вопрос, потому что когда вот много смотришь разных коллективов детских, берется некий такой усредненный материал, некие стихи про родину, некие стихи про страну. Ужасно. Вот как это было, так это и остается до сих пор. И никто не задумывается над тем, что ребенок должен воспитываться на хорошем материале, на хорошей поэзии, на хорошей музыке. И прививать это должны педагоги. Хармс, там тот же, это целый мир, в котором нет назидательности, там есть игровое начало. Оно важно в выборе материала. Также вот, например, в Клюеве, там же через игру, но возникают темы, серьезные темы, на которые можно говорить, там и разбираться. То есть это и для взрослых очень, да, вот услышать, понять про какие-то вещи такие человеческие. Например, мы сделали по стихам Серебряного века со старшей группой. Был спектакль у нас, и я думаю, что на всю жизнь они запомнили. То, что у них откладывается, не как школьная программа, которая не держится.
Сейчас детский театр «Класс» готовит спектакль по стихам Даниила Хармса, Олега Григорьева, Агнии Барто. Глядя на эти зарисовки, я с грустью вспомнила только что виденные мною школьные праздники, либо с какими-то древними советскими текстами и песнями, либо с самодельными стихами, написанными, что называется, на коленке. Как переломить ситуацию?
Знаете, в жизни так вот и педагогов очень мало. Если каждый из нас вспомнит своих учителей, то он вспомнит одного-двух. Причем нет, может быть, и вспомним большее количество, но те, которые на нас каким-то образом повлияли, один-два. Но, к сожалению, уровень очень низкий и педагогов в этом смысле, а детей соответственно, потому что либо тогда надо спровоцировать детей, а это тоже надо уметь, спровоцировать их на творчество. Это вообще высшее, вот, что может быть в педагогике, это когда дети сами творят. К сожалению, вот так оно происходит везде, и я это вижу, ну а что делать? Я, например, преподаю в театральном институте, это потом заново пытается из людей достать какие-то вещи, которые у них были испорчены школой.
И погребены под слоем.
И погребены под слоем. Но потому что с любым ребенком нужно найти контакт. Потому что то, что происходит в школе, да, и, честно говоря, и мы тоже на занятиях устаем, часто на них кричим, там, потому что они не слушают. Но все равно мы пытаемся их как бы услышать и увидеть индивидуальность. А в школе вот не успеть найти ключ к каждому.
Пошел он в темный лес. И с той поры и с той поры исчез. Но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорей скажите нам.
Это была сцена из спектакля по стихам Даниила Хармса, Олега Григорьева, Агнии Барто. Сергей, давайте вернемся к вашим спектаклям, которые уже состоялись. Вот хотя бы «Чудо», представленное на фестивале «Табурет».
Мы заложены в самом названии «Чудо», потому что там есть чайник, такой герой, чайник маленький, крохотный для заварки, который ищет чудо. И ему предлагают разные варианты чуда. То свинина, то еще что-то. И он понимает, что чудо – это что-то особенное. И там в этой сказке говорится, что вот смотри, ты крохотный чайник для заварки, ты разговариваешь, думаешь, видишь сны, мечтаешь. Разве это не чудо? Суть в том, что вот дети наши, они есть чудо, потому что в каждом из них заложен художник, в большом смысле личность. Вот у нас новый спектакль сейчас со старшими про это же, именно что в каждом из них заложено такое количество, что пришли родители на спектакль и открывали своих детей заново.
У вас вот этот спектакль «Чудо», он составлен из серии, да, фрагментов. Вот как вам удается их связать? Это же каждый фрагмент отдельная история. Разговаривают подушки, разговаривает вот этот чайник, жук древоточит.
Ну, там есть 5 сказок, причем, на самом деле, у Клюева действительно есть цикл сказки для детей и взрослых. Но мы взяли 5 сказок и объединили их, придумали некую такую форму, что это происходит в неком лагере, в неком месте, в детском саду, в школе, с неким воспитателем, который почти их возраста, но чуть постарше. То есть мы нашли некую форму, и в которой возникают эти сказки, а дети их рассказывают. То есть главный принцип, они их играют, рассказывая. Нельзя их заставлять кого-то играть, изображать, потому что играние кого-то, это, к сожалению, уже удел более старших.
Это после изгнания из рая происходит.
Да, уже пусть играют потом. А сейчас они сами материал по себе. Как они говорят, как они смотрят, как соединить материал с их личным индивидуальностью, вот задача.
Актер Сергей Бызгу говорил о своей театральной студии «Театр Класс» и спектакле «Чудо», участники фестиваля «Табуретка». Остается только сказать, что, несмотря на очевидные успехи студии, участие во Всероссийском фестивале «Дом творчества Преображения», где до сих пор находился театр, не продлил студии договор аренды, и театр «Класс» пока остается без крыши над головой.
О театральном фестивале «Табуретка» рассказывала Татьяна Вольцкая. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Растет число жертв 3 взрывов, которые произошли вечером в четверг на рынке в южном районе Багдада. По последним официальным данным, погибли 23 человека, более 100 были ранены. Президент России Дмитрий Медведев заявляет, что отказ в регистрации оппозиционной партии «Народной свободы» не был политически мотивированным. Медведев призвал лидеров партии привести в порядок документы и повторно подать их на регистрацию в Министерство юстиции. Сокращение численности американских военнослужащих в Афганистане, о начале которого объявил накануне президент США Барак Обама, будет более быстрым, чем первоначально планировалось, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен. По его словам, сам он предлагал президенту более осторожный план вывода войск. В Астраханской области в четверг потерпел крушение истребитель МиГ-29. 2 пилота погибли. Адвокаты Михаила Ходорковского в четверг встретились с ним в колонии города Сегежа в Карелии, где он отбывает наказание по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа. В Новопушкинском сквере Москвы в четверг состоялись одиночные пикеты представителей сексуальных меньшинств против насилия. Несколько человек были задержаны. Пожар на полигоне для утилизации токсичных отходов «Красный Бор» под Петербургом потушен. В Росприроднадзоре заявили, что пожар привел к ухудшению экологической ситуации в близлежащем районе. В МЧС России заявляют, что концентрация вредных веществ в атмосфере не превышает допустимых значений. Радикальная палестинская группировка «Хамас» отказалась сообщить, жив ли захваченный ее боевиками 5 лет назад израильский военнослужащий Гилад Шалит. С призывом предоставить свидетельство того, что Шалит жив, обратилась Международная организация Красного Креста. По сведениям правозащитников, в Сирии за последние 2 дня были арестованы более 120 человек в городе Тал-Рифаат, находящемся вблизи турецкой границы и его окрестностях. Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Джеффри Фелтман призвал политические силы Йемена к диалогу и к немедленной передаче власти в стране.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Кинотавр. Игра в кино». В прошлом выпуске программы я начала обзор конкурсной программы фестиваля «Кинотавр» с тех фильмов, которые могут понравиться широкой аудитории «Бабло» и «Громозека». В тот же список попадают «Огни Притона» Александра Гордона и «Мой папа Барышников» Дмитрия Поволоцкого и Марка Другого. Оксана Фандера получила от жюри какой-то обидный диплом за главную роль в «Огнях Притона», а заслуживала, безусловно, главной награды. Фандера просто превосходна в образе мамы Любы, которая содержит маленький бордельчик в городской квартире. Хорошей, доброй, нежной женщины, воплощенной любви. В фильме много красивых пейзажей, чрезвычайно привлекательных актерских лиц, смешных одесских интонаций и выражений. В нем вообще есть чувственность, которой ужасно не хватает российскому кинематографу, и умение любоваться жизнью и женщинами. Ничего пошлого, развязного, натуралистического в картине нет. Название куда более вызывающее, чем она сама. Александр Гордон говорит.
И все, что мне не нравится в современном отечественном кино, это как раз то, что повернуто филейной частью к зрителю. А вот то, что повернуто, ну, назову это слово, душой, когда ты ему говоришь о том, что любишь.
Фильм снят по повести Гарри Гордона, действие которой происходит в Одессе конца 50-х годов. Память расцвечивает прошлое яркими красками. Это ход феллиниевского амаркорда, и тогда мама Люба – это одесская градистка. Однако меня смутило то, что мальчик никак не мог быть свидетелем большинства ситуаций, он в них попросту не участвовал. Если же все эти события описаны кем-то другим, взрослым, то изображение кажется чрезмерно живописным, а восприятие жизни слишком приподнято романтическим. На вопрос, от чьего имени написана повесть, отвечает Гарри Гордон.
От моего лица.
Вот это вы сейчас, или это вы сейчас, который помнит себя мальчика?
Марина, я такой всегда.
А вот ответ Александра Гордона на вопрос о том, от чьего имени ведется повествование в фильме.
Это довольно камерное, актерское кино, атмосферное. И, конечно, как это ни смешно, я себя отождествляю во многом с героиней Оксаны Фандеры. Действительно, женщина – это чудо. А чудесная женщина – это невозможное чудо. Там же главная фраза в фильме какая? Людей жалко особенно всех. Вот когда эта жалость, она переполняет, ну, до краев, что ли, доходит, и делает из нее абсолютно чистый элемент, который не может существовать в природе. Вот у меня попытка такая, да, посмотреть на мир глазами героини Оксаны и понять, что, ну, просто никакого сердца не хватит, чтобы вот так жить. Поэтому, да, она обречена. Но это высокое обречение. Герой, когда совершает подвиг против, он погибает.
Значит, Александр Гордон следовал не столько за Федерико Феллини, сколько за первой частью «Доброго человека» из Сезуана Бертольда Брехта, до того, как героиня пьесы осознала, что не может быть добра ко всем. Еще один фильм про очень симпатичного мальчика сняли Дмитрий Поволоцкий и Марк Другой. Называется «Мой папа Барышников». Основная часть ленты разворачивается в перестроечные годы. Это простая история о том, как тощенький, тщедушный мальчик, гадкий утенок хореографического училища, возомнил себя сыном Михаила Барышникова.
Дмитрий Поволоцкий, сам выпускник хореографического училища Большого театра, утверждает, что для артистов балета его поколения Михаил Барышников действительно был кумиром.
Для нас он был как бог. Мы ходили в залы и смотрели его видео, и тайком от учителей имитировали его определенные подходы к движениям. Потому что в то время никто такой техникой не обладал. Он был, конечно, для нас кумиром. А для Америки, я думаю, он... даже больше, чем он был для нас, по-моему. Никто столько не сделал для развития американского танца, как Барышников. Он, конечно, фигура, ну, очень важная, я считаю, человек вообще в истории танца.
Простая история о маленьком мальчике, который учился танцу по видеозаписи Михаила Барышникова, а в свободное время немного фарцевал, оборачивается метафорой. Жили-были люди, воодушевленные прекрасными, возвышенными идеями. Однако существование их на деле напоминало казарму с железной ее дисциплиной и идеологической пропагандой. Они мечтали о свободе и грезили Западом. В случае маленького Бори Фишкина символом свободы стал Барышников, а символом Запада, как у большинства людей тогда, джинсы и жвачка, то есть нечто очень материальное. После перестройки оказывается, что мальчик сын не великого танцора, а валютного спекулянта. В итоге вместо балетной школы он оканчивает Плехановский институт, становится крупным финансистом и поддерживает Большой театр. Так судьба Бори Фишкина в каком-то преломленном отражении повторяет судьбу всей страны. Я переспрашиваю Дмитрия Поволоцкого, правильно ли я поняла суть его высказывания.
Вы как-то это сами, когда это делали, предполагали, или это у меня сложилось такое какое-то странное представление о том, что, в общем-то, мы все в некотором смысле дети Барышников.
Да, он когда узнает, будет рад, у него четверо своих. Да, я это предполагал. Я считаю, что это был последний период невинности в жизни нашей страны. Да, где-то в глубине этого я предполагал такое послание.
Теперь переходим к фильмам, которые успехов в прокате, вне зависимости от их художественных достоинств или отсутствия он их, иметь, скорее всего, не будут. Начнем с фильма «Бакура Бакурадзе. Охотник». Действие происходит в современной России, в крепком свиноводческом хозяйстве. Глава фермы – спокойный, молчаливый, крепкий мужик, на которого могут положиться и наемные рабочие, и сын, и жена, и еще та женщина, которую отпускают из тюрьмы на заработки. Строго говоря, это фильм воспитания. Встреча с угловатой, угрюмой, нуждающейся в защите женщины преображает героя. Он начинает больше сострадать другим людям, да и к животным относиться иначе. Бакур Бакурадзе верен манере, которую демонстрировал в дебютной ленте «Шультес». Фильм его чрезвычайно немногословен, построен на бытовых подробностях и долгих психологических паузах, которые зрителю предстоит заполнить собственным воображением. Автор фактически дистанцируется от происходящего, никак не обнаруживая или почти никак не обнаруживая собственную позицию.
Если, допустим, я вам сейчас расскажу какую-то историю на словах, она в любом случае будет приукрашена. Допустим, там я помню, как с дедом вместе шел, спускался с горы, упал... И он мне помогал идти дальше, а потом, когда там высохла грязь на штанах, он мне эту грязь стер, да. Я этот рассказ всегда буду рассказывать литературно, оформляя, вкладывая в это эмоцию. Но когда я вспоминаю, как это происходило, например, то у меня совершенно по-другому видится эта ситуация, то есть как она там была, она не переукрашена. Мне кажется, что кинематограф, кино – это здесь и сейчас, это не реконструкция, рассказ – это реконструкция, рассказ – это прошедшее время. А кино – это настоящее. Вот здесь мы это видим. И у меня просто к нему подход другой. Я когда пишу какие-то рассказы, то я совершенно по-другому пишу. Я даже сценарий пишу литературно и приукрашиваю его иногда, но снимаю по-другому. Это вот какая-то моя потребность. Я просто так чувствую это, да.
Бакур Бакурадзе изобрел особый вид саспенса. Само это слово употребляется обычно тогда, когда зритель не ждет того, что случится. А в «Охотнике» зритель все время ждет, но ничего не случается. То есть ружье, которое по драматургическим канонам появляется на сцене или на экране и должно выстрелить, не стреляет. Это обычно разочаровывает зрителей, которые ждут внятной развязки. В этой картине есть выразительные актерские лица и несколько эпизодов, которые дорогого стоят. Например, финал. Герой пробует отождествить себя с сыном-инвалидом и понять, как сможет мальчик обходиться без одной руки. Но это только первый, наиболее читаемый смысл. Есть и другой. Оставшись без той, которую любил, человек расстается с частью самого себя, как без рук. В то же время в картине много ложной многозначительности, и при манифестируемом нежелании облегчить зрителю понимание происходящего налицо нехитрые приманки для того, чтобы внимание все-таки привлечь. А главное, фильм очень монотонный, и единственное чувство, с которым выходишь из зала, уныние. Чувство юмора, если речь не идет о комедиях, вообще не присуще современной режиссуре. Единственный смешной эпизод во всем фильме, когда свинья пробует растолкать хряка, заснувшего немедленно после совокупления, но он явно не был прописан в сценарии, его просто подглядели. Если бы все умения Бакура Бакурадзе посадить хотя бы на отчасти действенный сюжет, хоть немного акцентировать кульминационные моменты фильма, чуть-чуть подчеркнуть эмоциональные реакции персонажей на то, что с ними происходит, получился бы, наверное, шедевр. Увы, нос одного жениха совершенно невозможно приделать к губам другого и глазам третьего. Мечте гоголевской Агафьи Тихоновны, в роли которой я сейчас выступаю, сбыться не суждено. Художественный фильм «Охотник» кажется стилизованным под документ. Выбирая между стилизацией и подлинным документом, я отдаю предпочтение последнему и вообще считаю полнометражный фильм Виталия Манского лучшим в конкурсной программе фестиваля. В его название «Родина или смерть» вынесен девиз кубинской революции. Действие происходит на Кубе в наши дни. В центре внимания группа создателей школы танца. Танцы, конечно, входят в фильм, но главное не они, а сама жизнь танцоров. Бытовая, повседневная, с чадами и домочадцами, с серьезными размышлениями о жизни, о смерти, о политике. Например, боятся, что на Кубу вернутся бывшие соотечественники, ныне американские граждане, и все скупят, а им ничего не достанется. Говорят, что после развала Советского Союза жить на острове стало намного хуже. На самом деле все напоминает именно жизнь в СССР, продукты по талонам, политчасы на предприятиях, школьные линейки. Снимали фильм в центре Гаваны, но повсеместная бедность ужасает. Красивые здания находятся в таком виде, что напоминают античные руины. Шьют на старинных машинках зингер, а мебель больше напоминает какой-то хлам. Фильм очень полезно посмотреть тем, кто, ностальгируя по прошлому, забыл бытовую составляющую жизни при развитом социализме. Мои замечания комментирует Виталий Манский.
Я прилетел с Кубы вот со съемок, и в этот день мне позвонили с канала «Ностальгия». Я поперся, значит, на этот канал «Ностальгия». По телефону человек говорит: «Виталий, скажите, пожалуйста, вы, как известный антисоветчик, как-то это меня так немножко покоробило, и мне хотелось сказать, да какой же я... Нет, я антисоветчик». И, конечно, свою абсолютную, фундаментальную антисоветскость я, конечно, попытался в этой картине сформулировать. Но не языком Говорухина «Так жить нельзя», не языком публицистики, вообще не языком там Майкла Мура и вот всей этой пропагандистской. Антисоветчик в том смысле, что я за достоинство человека, за его свободу, за его право на ту единственную жизнь, которая очень быстротечна. И фильм в том числе и об этом.
Один из самых важных эпизодов фильма – танец. В кадре изумительно пластичный мужчина-красавец, ослепительной широты белозубая улыбка. Потом камера ползет вниз, и мы видим, что у него нет одной ступни. Человек танцует на одной ноге. Так возникает образ, растущий из реальности. Кубинцы – люди, которые лишены совершенно необходимых вещей, но наделены фантастической жизненной силой. Собственно, драматическое напряжение фильма возникает из этого постоянно присутствующего в нем контраста между скудостью быта и полнотой бытия. На мой вопрос, чем он это объясняет, Виталий Манский ответил.
Да, это удивительная штука, вот насколько ужас бытия и оптимизм, вот эта дистанция между двумя полюсами на Кубе, она просто сносит крышу. Ну, слушайте, ну там климат вообще такой вышел и уже...
Невозможно забыть финал фильма. Океан волнуется, с грозным гулом на берег накатывают белые валы. Вода перехлёстывает через бетонное ограждение, выбивает тяжелый металлический люк. Стихия рвется через ограждение, а по залитому водой шоссе бежит человек. Как и океан, он рвется на волю. Единственная претензия к фильму состоит, наверное, в том, что он немного затянут. Но тут я понимаю режиссера, слишком сложно отобрать материал из многих часов съемки, жертвуя бесценными документальными свидетельствами. Список фильмов, которые заинтересовали лично меня, таким образом исчерпан. Жюри наградило «Бабло» как лучший дебют, Бакура Бакурадзе как режиссера, Татьяну Шаповалову в его «Охотнике» за лучшую роль. Картине Манского не дали никаких наград, что, по-моему, объяснить совершенно невозможно.
Зато отметили двумя наградами за мужскую роль Константин Юшкевич и лучший сценарий фильм Виктора Шамирова «Упражнение в прекрасном». Изначально это пьеса, которую тем же мужским составом много лет играют в театре «Моссовет». И вот среднестатистическую антрепризную пьесу жюри под руководством кинодраматурга Мендадзе награждает как лучший сценарий. Сперва репризы действительно кажутся смешными, но потом их количество зашкаливает, и шутки перестают веселить. Актеры, как они изображены в фильме, кажутся пошляками, пьяницами и глупцами. Старшим коллегам противостоит только студентка театрального института, которая еще верит в идеалы. Главные роли в фильме играют Гоша Куценко, Константин Юшкевич, сам Виктор Шамиров и Ксения Радченко. Когда-то Леонид Филатов снял фильм «Сукины дети» про великих актеров Великого театра, а теперь вот Шамиров предложил «Упражнение в прекрасном». Если дистанция между артистами в фильме Леонида Филатова и современными актерами действительно так велика, то это знак беды. И если реальность такова, она могла бы послужить основанием для очень серьезного высказывания. Шамиров комментирует мое замечание.
Я не думал об этом фильме как о точке отсчета и не вспоминал его. Разница в том, что, насколько я помню, в той истории у них был объект противодействия. Они говорили «мы» — это то, что не они, да? И их объединяла эта борьба. Они были ничтожными людьми, но они были высоки в борьбе против чего-то. Ситуация, в которой находятся наши герои, ведь бороться-то им не с чем. Они ничтожны сами по себе, ничего с этим не сделать. Как бы вам сказать, ведь актеры, ну здесь их мало, я могу это сказать. Актеры для меня — это... Я люблю их, и я сам выхожу на сцену иногда, и среди актеров проходит вся моя жизнь, так сложилось. Так вот, актеры для меня — это символ незначительности, символ иллюзии, символ имитации. Они замечательные люди. Я скажу вам, я среди актеров не встречал ни одного плохого человека. Но они — это трехлетние ангелы. Но мне казалось, что в этой своей ничтожности актеры и являются символом человека. То есть для меня это не была внутренняя профессиональная история. Это был я в том, кто я есть, в том, как я мелочен, ничтожен и не стою чего-то большего, и в том, как я пытаюсь, тем не менее, сделать что-то. Я думаю, что если говорить о борьбе, то она не в том, что я борюсь с собой, а в том, что я, будучи тем, кто я есть, пытаюсь что-то сделать. Ведь покажи людям объект, и они вырастают на глазах. Почему интересно снимать кино про войну? Почему бесконечно его снимают? Ну, помимо того, что на это сейчас легко можно получить деньги, это понятно. Люди снимают про войну, потому что есть враг, есть объект противодействия. И в этой ситуации люди вырастают, потому что они приложены к чему-то, становятся кем-то. Оставь человека в поле, и ты можешь увидеть лужицу. Ничего не осталось. И я как раз пытался рассказывать о такой ситуации.
Еще один фильм «Портрет в сумерках». Жюри наградил его за операторскую работу. Я не нашла в ней ничего особенного. Фильм претенциозен, как само его название. Ангелина Никонова – режиссер и соавтор сценария вместе с Ольгой Дыховичной, и они попытались перенести на российскую почву некоторые наработки из области психоанализа, которыми так любят развлекать фестивальную аудиторию европейские кинематографисты. На этот раз предпринята очередная попытка исследовать так называемый «стокгольмский синдром», то есть феномен человека, который проникает за серьезные симпатии к своему палачу. Палач в картине, как водится в современном российском кино, это милиционер, один из трех мерзавцев, которые насилуют героиню. После чего она его выслеживает и прямо-таки навязывает ему сексуальные услуги в лифте. Сумей авторы честно признаться, что сняли картину о том, как женщинам надоели вялые интеллигенты, как соскучились они по брутальным самцам и о том, что среди них много мазохисток, возможно, что-то из их затей вышло бы. Однако зачем нам простые истории? Мы же не американцы какие-нибудь. Нам подавай метафизики и социального контекста в виде гарнира. Изобличается равнодушие и косность городской бедноты, а также фальшь и порочность среды буржуазной. Но и этого недостаточно. Авторам нужна мораль. Значит, героиня выделывает немыслимый антраж, а не потому, что она мазохистка в медицинском значении слова, а потому, что хочет вылечить преступника и подонка любовью. Стало быть, она добрая христианка. Правда, ступив на стезю добродетели, эта женщина натравливает своего подопечного на совершенно безвинного человека, обвиненного родной дочерью в сексуальных домогательствах. Ну, это теперь модная тема. Что до сценарных ляпов, то их в картине «Вагон» и «Маленькая тележка». Почти в самом начале фильма героиня, трезвая и вроде вменяемая, заходит в ужасающего вида придорожную чебуречную и долго требует от тамошней официантки вызвать для нее такси. На вопрос, зачем ей это понадобилось при наличии мобильного-то телефона, режиссер и сценарист отвечали мне так.
Знаете, когда я оказываюсь в ситуации, незнакомой мне, допустим, в другом городе, прошу вызвать мне такси, это нормально. Ну, каждому свое.
Впрочем, о правдоподобии деталей впрямь незачем задумываться, когда к правде ни к художественной, ни к человеческой фильм не имеет никакого отношения. Об этом не в связи с портретом в «Сумерках», но очень точно говорил Александр Гордон.
Я ненавижу отвлекаться на детали и всегда ругаю людей, которые говорят, что это не важно, важно, потому что мелочь разрушает замысел.
На постерах портрет в «Сумерках» продается зрителям как эротическая драма. А фильм Игоря Волошина «Бедуин» куда как интереснее, но при взгляде на его рекламные плакаты просто с души воротят, так как они гласят. У тебя умирает ребенок от рака, и у тебя нет денег. Знаешь, сколько денег можно поднять на порно с беременными? Нехорошо заманивать зрителя на то, чего в фильме фактически нет. Ни эротических драм, ни порно с беременными. Премии «Бедуин» не получил, но его необходимо упомянуть. История женщины, которая решается стать суррогатной матерью, чтобы получить деньги на лечение больной раком дочки, обещала настоящую драму и правду жизни и в тексте, и в изображении. Увы, не прошло и получаса, как сценарий поплыл к очередному экшену с криминальными разборками и немотивированными поступками. А потом снова вернулся к норме, но было уже поздно. В принципе, достаточно выбросить середину, чтобы получилось хорошее высказывание и о реальных социальных проблемах, и о вопросах метафизических, но тогда, очевидно, это будет короткая метражка. Сюжет пересказывать не стану, только скажу, что действие заканчивается не в России, а в Иордании, не в городских кварталах, а в бедуинских шатрах. И я спросила у Игоря Волошина, правильно ли поняла, что жизнь у бедуинов как-то честнее, сами они люди бескорыстные, и надо бы нам всем перебраться к ним поближе.
Это действительно люди, которые, ребята, очень сильно отличаются от нас. Действительно, кроме скота и своих родственников ничего не надо, и здоровья их родственников. Ну вот, они не хотели с нас деньги брать до последнего. Понимаете, за то, что они вот принимали участие в этом фильме. Эти люди играют самих себя, это не актеры. Когда я писал сценарий, я у них жил. Я не знал нужды ни в чем. Я почему-то чувствовал теплоту. Но я не считаю, что этой теплоты нет на территории России, когда наша героиня находится там. Да? Просто есть человек в предлагаемых обстоятельствах, а эти обстоятельства таковы. Космос против Риты, да, она попала в жернова и не везет.
Совсем пустые фильмы о пустых людях и этнографические подделки по мотивам страшного суходола Бунина я пропускаю и перехожу сразу к лауреату Гран-при фестиваля. Это фильм Олега Фляндгольца «Безразличие». Снимали его 20 лет назад, а дорабатывали сейчас. Это что-то вроде «Иглы ремикс». Дальше вышло смешно. Отголоски скандала, связанного с награждением именно этой картины, как-то докатились до Путина, и на заседании правительства он сказал, хотелось бы увидеть новых авторов, новые фильмы, отвечающие именно проблемам сегодняшнего дня, как будто их и не было на кинотавре. Путин имеет право не разбираться в подобных вопросах, чего не скажешь о министре культуры. Однако Александр Авдеев, вместо того, чтобы объяснить, что «Формальное безразличие» тоже новый фильм, а все остальные участники программы точно соответствуют требованиям премьер-министра, сообщил, что два возможных фильма нельзя было выставлять на кинофестиваль по статусу, потому что они уже были в Каннах. Но в Каннах был «Охотник», участник как раз конкурса «Кинотавра», а еще Елена Андрея Звягинцева. Вот она действительно не попала в конкурс фестиваля, потому что ее продюсировал Александр Роднянский, а он руководитель «Кинотавра» и снял свою картину с конкурса, чтобы не ставить в затруднительное положение жюри. Как бы теперь подозрительное решение этого самого жюри, да еще высказывание господина Авдеева, не аукнулись «Кинотавру» самым неприятным образом. А теперь про само кино. В фильме снимался Федор Бондарчук, и самое интересное – то, каким он был в начале 90-х. Узнать его можно только по голосу и паре мимических гримас, да и то, если сперва прочтешь его фамилию в титрах. Играет он лирического героя, это амплуа ему идет, а прелестной чистотой лица он напоминает Никиту Михалкова в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Вторая приманка – Александр Баширов, выступающий в роли спутника главного героя. Третья – очень смешная анимация. В фильме есть даже недопроявленный сюжет – любовный треугольник. Но ясно, что история затевалась не ради него. Безразличие – это объяснение в любви к Москве 60-х, отечественному кино 60-х, киномузыке 60-х. Но просто так, без иронии, объясняться в любви теперь не модно. И укрытием от прямой эмоции Олегу Флингольцу служит эстетика ленинградского параллельного кино 80-х. Все формы и стили, образующие черты, которые в безразличии очевидны. Конечно, это подарок для киноманов, умеющих все это разглядеть. Но в целом безразличие – что-то вроде стенгазеты, сделанной одаренными людьми, которые получали удовольствие от самого процесса работы, и только они одни понимают, что хотели сказать, если вообще хотели. Баширов, во всяком случае, заявил, что месседжа в фильме нет, и я с ним совершенно согласна. По гамбургскому, точнее, по голливудскому счету, жюри можно было бы предъявить претензии за награждение образцового невразумительного фильма с символическим названием «Безразличие». Действительно, таково его отношение к зрителю. Но если вспомнить, кому и за что давали премии на других фестивалях, то уж лучше «Безразличие», чем «Черная ненависть». В соответствии с известным разделением так называемого арт-хауса на более скучное, чем противное, и более противное, чем скучное, можно с удовлетворением отметить, что в этом году противного почти не было. И это несомненный, кроме шуток, прогресс. Другой вопрос, что в программе нынешнего фестиваля были работы куда более достойные высшей награды, чем фильм Флингольца. Если же судить по программе фестиваля о какой-то тенденции, то она очевидна. Режиссеры любят играть в разные эпохи и жанры. Они стилизуют кино под 50-е, 60-е, 70-е, 80-е и 90-е. Одни играют в Тарантино, другие в Гая Ричи. Третий в Марлена Хуциева или Георгия Данелю, четвертый в Стивена Долдри, пятый в Евроремонт, то есть лепят фильмы по среднеевропейским лекалам. Авторы большинства фильмов с головой погружены в виртуальную реальность, только не в компьютерную, а в кинематографическую. Складывается впечатление, что режиссеры знают кино лучше, чем жизнь, просто намного лучше, потому что жизнь многие из них знать, строго говоря, и не хотят. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономической кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».